Кампас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Кампас» и его ведущие Олег Обухов,
Татьяна Голованова
и Мария Меркулова. Если вы хотите не только нас послушать, но и посмотреть, а если вы хотите еще и задать вопросы, написать какой-нибудь комментарий по темам нашего обсуждения или спросить, может быть, что-то, то добро пожаловать в наши соцсети Facebook, ВКонтакте, YouTube. Так что присоединяйтесь, смотрите и пишите. Все в режиме реального времени.
И читайте в телеграмчике, кстати.
Да-да-да.
Почти 6 часов переговоров в Москве, и в сирийском Идлибе снова должно стать тихо и мирно. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта согласились, что хватит сирийцам и туркам убивать друг друга.
Ну, если конкретно, то есть 3 пункта. Первый, все боевые действия по нынешней линии соприкосновения в Идлибе прекращаются с 0 часов 6 марта. Второй пункт, вдоль трассы М4, соединяющей север Сирии с Латакией, будет создан коридор безопасности шириной 6 километров.
И третье, 15 марта, по этому шоссе должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование. Ну и если все пойдет по плану, то больших жертв, чем есть уже к этому моменту, можно будет избежать. А если нет, то Реджеп Тайип Эрдоган так-то оставил за собой право на ответные меры, если кто-то атакует турецких военных.
Ну, кто-то позиции. Это сирийские
да, кто-то.
Войска.
Да.
Ну, еще раз стало ясно, что контакт между Москвой и Анкарой хороший, эффективный. Только вот жаль, что работает этот контакт не на предотвращение обострения, а только на избежание еще больших жертв и большой войны.
Ну, есть еще один нюанс, на самом деле, это потоки беженцев из Турции в Европу. И остановит ли прекращение огня в районе Идлиба очередной исход мигрантов? Это остается пока вопросом. И, кстати, о Европе. ФРГ по-прежнему готова к встрече четверки глав государств и правительств. Это Германия, Россия, Франция, Турция. Ну, опять-таки, по ситуации в Сирии.
Ну, а нам лично еще очень интересно, что же произошло со спутник Турции вот в эти неспокойные дни, которые предшествовали соглашению 5 марта. И обсуждали ли этот вопрос Путин с Эрдоганом? Я напомню кратко, что произошло. Буквально там несколько дней назад, на этой неделе, репортеры стали фактически спутник в некотором роде, наверное, разменной монетой, да, в этом конфликте, потому что на какие-то радикалы или какие-то неизвестные вламывались в дома сотрудников спутник Турции, угрожали, а потом, когда люди обратились в полицию в связи с этими действиями,
их
вообще
задержали,
да.
Ну, включая и руководителя «Спутник Турции». А потом оказалось, что и обвинений, собственно говоря, нет, и преступления не обнаружено. Но осадочек остался.
Да,
и очень неприятный.
Ну, чего еще ждать от сирийского противостояния и от российско-турецких отношений? Эти и другие вопросы будем разбирать с гостем у нас в студии. А сейчас главный редактор и реалист Саркис Цатурян. Саркис, здравствуйте.
Здравствуйте, Саркис.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать у нас в гостях. И у нас есть такая традиционная рубрика, называется она «Вопрос в лоб». И сегодня вопрос звучит коротко и ясно. Как скоро Путину с Эрдоганом и, возможно, с кем-то еще придется в очередной раз встречаться для того, чтобы попытаться потушить пожар в Сирии?
Я думаю, что довольно скоро.
Через месяц, два, пять.
Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие недели, потому что в этом переговорном процессе не участвовали иранцы. А иранцы — это 80 тысяч боевиков иранских. И официальные ксировские подразделения, и в целом добровольцы. Ирана не было на этих переговорах, поэтому долгосрочного какого-то решения по Идлибу сегодня я не вижу. Другой момент в том, что да, это позитивно, когда есть хотя бы какие-то наметки договоренности относительно патрулирования трассы М4 и М5, но кто будет гарантом этого соглашения, сказать сложно. С другой стороны, Турция поняла, что НАТО ее поддерживать не будет. Турция действует сегодня откровенно в антиевропейском ключе. Американцы ее поддержали частично.
Пообещав патроны прислать.
Пообещав патроны, но дальше дело не пошло, потому что у Трампа скоро выборы, и ему не до новых каких-то конфликтов. Поэтому ситуация довольно сложная. И я считаю, что в первую очередь надо привлекать Иран, если мы хотим чего-то долгосрочного на территории Сирии, потому что, ну, реально ситуацию на земле контролируют именно персы в большей степени, чем даже Асад.
Но насколько Турция готова к тому, чтобы иранцы присоединились к налаживанию все-таки взаимоотношений между игроками в Сирии?
Я думаю, что у нее просто нет другого выхода. потому что прямое боестолкновение уже с иранскими войсками. Мы пока наблюдаем столкновение иранцев, Асада с турецкими прокси. А если будут прямые столкновения с турецкой армией, то это будут очень серьезные потери и для Турции, и для Ирана. И я думаю, что этого мы должны в первую очередь избежать. Потому что глобально задача состоит в том, чтобы создать альтернативный турецкому транспортному коридору коридор южнее, который будет идти через территорию Сирии. В рамках этого контроля Россия и Иран совместно с Асадом должны эту альтернативу обеспечить. Вот. И это нужно, конечно же, Европе, потому что Европа тоже не хочет полностью сегодня закладываться на турецкий маршрут.
А вот, кстати, про Европу. Получается, четверка, переговорная четверка, так скажем, да, должна превращаться в тройку, и за стол переговоров должны садиться не лидеры Германии, Франции, да, помимо России и Турции, а просто иранский еще лидер. Или конечно. Кого-то еще нужно присоединить?
Ну, вот астанинский формат, да, тот самый, ну, теперь уже Нур-Султанский. Да.
Нур-Султанский
вероятно,
формат.
Как раз-таки это Россия, Турция и Иран. И да. В этом контексте будет в таком формате продолжена работа, об этом уже как бы уже сказали. Но европейцы тоже не угомоняются.
Стоит ли общаться еще и с европейцами? Или это лишнее?
А без Европы и не получится, потому что весь этот конфликт, который сегодня вылился уже в миграционный кризис, он призван нанести удар по Европе. Обратите внимание, с одной стороны, мы наблюдаем вспышку эпидемии коронавируса, которая бьет именно по Италии. А что такое Италия? Италия — это жемчужина китайского шелкового пути. Ведь ровно год назад Си Цзиньпин договорился с итальянцами о том, что они возьмут китайские деньги, и Италия присоединится к китайскому проекту шелкового пути. И что происходит сегодня с Италией? Оттуда в буквальном смысле пытаются выкурить китайские инвестиции. Ведь американские компании, банки, начиная с 2008 года, с кризиса, пытались как раз и заполучить вот эту корону, логистическую корону всей Европы, чтобы подмять ее под себя. И сегодня через коронавирус уже ставится под сомнение единый европейский рынок, Шенген, пытаются ввести определенного рода ограничения уже на передвижение.
То есть вы уверены, что это какая-то политическая зараза, а не вирус?
В первую очередь это инфодемия. Инфодемия, целью которой является нанести удар по единому европейскому рынку. И к этому Эрдоган с легкой руки и при попустительстве американцев добавил еще и миграционный вопрос, который должен Европу ослабить накануне серьезных торговых переговоров между Европой и Соединенными Штатами.
Вот у меня были подозрения, что Эрдоган неспроста открыл границы для того, чтобы мигранты пошли большим потоком в Европу. Наверняка были какие-то...
Это какой-то некрасивый, на самом деле,
между
жест.
Турцией и Соединенными Штатами Америки.
Я думаю, что неформальные они были. Но здесь тактически совпали, и стратегически тоже совпали интересы султана Османской империи и американского президента. Потому что ни тому, ни другому сильная Европа субъектная не нужна. Но давайте скажем откровенно, Ирану и России субъектная Европа нужна. Потому что все проблемы, которые мы сегодня получаем от Европы, они идут откуда? Они идут из-за океана. Потому что Европа сегодня не готова полностью освободиться от американского гнета.
Так Европа... в наших интересах, чтобы Европа была самостоятельной и сильной.
Да.
Безусловно, в большей степени, нежели она является сейчас. Потому что на что ориентируются американцы и в чем главная геополитическая задача? Главная задача в том, чтобы не допустить полноценного объединения германского мира. Потому что объединение Германии состоялось в 90-м году, но объединение германского мира не состоялось. Почему? Потому что Австрия до сих пор является нейтральной страной, она дрейфует от ФРГ, но тем не менее Австрия является частью Европейского Союза. И здесь американцы играют уже на противоречиях между немцами внутри для того, чтобы удерживать свое господство. И ведь не только же американцы играют, и бриты теперь играют вместе с ними. Англичане после Брексита являются именно надежным американским союзником. Они будут совместно ослаблять и Европу, и Китай. Но начали это с Китая. А главной целью магистральной является не Китай, а именно Европа. Потому что евро является той валютой, которая наступает на пятки доллару. Угу. Европейская промышленность сегодня и европейские объемы ВВП, они являются крупнейшими в мире. Это крупнейшая на планете зона свободной торговли по объему рынка. И американцам для того, чтобы удерживать свое господство в 21 веке, нужно сделать Европу ручной. Нужно от Европы оторвать славянские регионы. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем войну на Украине. Мы наблюдаем постоянные дрязги, попытки стравить, значит, белорусов и русских, которые сейчас продолжаются, мы наблюдаем сложные отношения с Польшей.
Какие-то очень слабые попытки. А если вернуться все-таки к Турции? Ну, с Белоруссией тут все понятно. Мы как были братскими народами, так и остались.
Я в это верю, да.
В этом...
И мы.
Вот я даже не сомневаюсь, мне кажется.
Ни грамма.
Да, по поводу Турции. Так сможет ли Россия с Турцией на самом деле найти общий язык и как-то, не знаю, более доверительные отношения построить, если Турция действует в интересах, в том числе, Соединенных Штатов, а Россия, она действует больше в интересах Европы?
Здесь для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно обратиться к началу так называемой «арабской весны». Арабская весна показала турецкому руководству, что если они не будут удерживать транспортную монополию в своих собственных руках... А что такое транспортная монополия? Это когда они контролируют дороги севера Сирии, севера Ирака под своим военно-политическим контролем. Вот это дает им монополию. Вот эта монополия, она делает Турцию мощным, влиятельным игроком в диалоге и с Европой, и с Соединенными Штатами. И Эрдоган рассматривает контроль над трассой М4 и М5 как козырь в диалоге с американцами и европейцами. Потому что с началом арабской весны мы увидели попытки ряда и европейских стран, и самих Соединенных Штатов сыграть на развал Турции. Такой план действительно был у американцев, они его рассматривали. И здесь Эрдоган просто пошел ва-банк.
И попытка господь-ворота была же.
И это все взаимосвязано.
Как-то летом,
да,
как-то
да,
раз.
Да. И это как раз в ту же самую копилку. И сегодня мы видим как раз попытки Эрдогана через сирийский вопрос заручиться поддержкой и сохранить свою страну в том виде, в котором она сегодня есть.
И какой вывод из этого можно сделать, Саркис? То есть то, что Турция не уйдет из Сирии?
Никогда. Ни при каких обстоятельствах она не уйдет. Вопрос только в том, чтобы выработать формулу, при которой ни мы, ни иранцы, ни асадовцы не будут напрямую сталкиваться с Турцией в этой зоне. Я лично считаю, что три державы, в данном случае Россия, Иран и Турция, должны договориться о совместном патрулировании трассы М4. Под этим я понимаю не только тот отрезок, который идет от Алеппо на Латакию, но и, безусловно, иракские территории, потому что это же идет с севера Ирака, это идет с Масула иракского. Вот. Поэтому, если Эрдоган действительно хочет хотя бы хоть как-то участвовать, он должен договориться и с персами, и с нами, потому что ни одна держава в одиночку эту трассу контролировать не сможет. Надорвется. Турция одна, без русских и без персов.
Хорошо, а что в таком случае делать с боевиками, которые остаются в регионе?
Как
с ними
вообще
бороться?
Отделить? Да.
И как понять, где свои, где чужие?
Отделять их не надо. Любой боевик, который находится с оружием в руках на сирийской территории, является врагом.
Есть же турецкие прокси те же.
Они должны либо быть выведены с территории Сирии, либо ликвидированы. Потому что если вы спросите любого сирийца, который воюет для того, чтобы защищать свою собственную страну, он не делит ни на умеренных, ни на радикалов. Это все глупости, которые придумали на Западе для того, чтобы оправдать то, что террористические группы имеют какое-то хотя бы моральное право сражаться с правительственными войсками. Они никакие не ополченцы, они террористы. И они должны быть ликвидированы физически.
Так вот, как раз-таки и была попытка российских и сирийских военных зачистить как можно сильнее в очередной раз. Но тут вдруг опять вмешалась Турция.
Ну, не просто зачистить. Оказалось, что в этих рядах сотни турецких военных.
Да.
Ну, давайте скажем
вот
откровенно,
речь, как
мы
отделить?
Про это знали. Никак вы не отделите. Никак вы не отделите. Либо они... Ну, договоренности же какие были с Москвой и с Тегераном изначально, еще год назад, полтора года назад, два года назад, что вот эта демилитаризованная, так называемая демилитаризованная зона в Идлибе, о чем мы, собственно, в Сочи говорили в трехстороннем формате, что они освободят и сделают транспортное сообщение по трассе М4 свободным. Беспрепятственно.
А чтобы... в итоге получилось, что и те перешли за зону своего влияния по договоренностям, и эти зашли.
Да. То есть турки кинули. Они не выполнили ту договоренность и те обещания, которые были даны.
Они говорят, что сирийцы не выполнили и пошли на их позицию.
Ну, кому верить?
Так нет, здесь все очень просто. Было 12 турецких КПП. В том числе и в районе вот той трассы, о которой идет речь. И сирийские правительственные войска, иранцы, они перешли эти 12 КПП... И те КПП остались позади для того, чтобы дальше продвигаться к Саракибу. И сегодня Саракиб освобожден. А это развилка между той большой трассой, если наши слушатели сейчас посмотрят на карту, например, в русскоязычном гугле, это все понятно. Одна ветка идет, значит, на Латакию, другая южнее идет на, значит, Хаму и Дамаск. Турки не выполнили. Саракип должен был быть как раз освобожден. Транспортные артерии должны быть освобождены. Турки этого не сделали и в итоге получили военный ответ.
А что делать с курдами вообще в Сирии? И как вы считаете, разговаривали и вообще поднимали ли этот вопрос накануне в Кремле на встрече Путина с Эрдоганом?
Насчет того, поднимали или нет, я думаю, что поднимали, потому что Эрдоган проводит операцию не только на территории севера Сирии, но он еще и в Ираке воюет. Они же ежедневно практически рапортуют о том, что они там убили столько-то боевиков рабочей партии Курдистана на территории Ирака. Про это открыто говорится. Но здесь момент следующий. Война Турции против курдов — это стратегическая ошибка Эрдогана. Россия в нынешней ситуации...
Не только против сирийских, но и про иракских, против иракских и против тех, которые находятся и на территории самой Турции.
Безусловно.
Вы имеете в виду вообще?
Безусловно. Это народ, просто преступление в отношении курдского народа. Я считаю, что эта война должна быть прекращена. Если Эрдоган действительно хочет восстановить Османскую империю, а это реальный проект... Это реальный проект.
Ну, то есть это не теория заговора?
Нет, это не теория заговора, просто Османская империя должна выглядеть немножко другой конфигурацией. А ее имперскость состоит в том, что она контролирует трассы севера Сирии и севера Ирака, она контролирует энергетические потоки через свою собственную территорию, то есть это может быть катарский газопровод, это может быть трансанатолийский газопровод, который уже запущен из Азербайджана, который должен в идеале завязать на себя весь Каспийский газ через территорию Турции. И это должен быть нефтепровод, газопровод из Киркука, который в итоге должен также соединиться с трансанатолийским газопроводом. Поэтому
глобальненько.
Империя — это в первую очередь контроль над территориями, над путями. Потому что османский султан, он считает себя правопреемником ни много ни мало. Во-первых, исламского халифа. И, во-вторых, Римской империи. Потому что халифат берет свое идеологическое начало из Римской империи германской нации.
Масштабненько, кстати,
да, повторю твои
слова. Какова вероятность, точнее, каковы риски? Конечно, не хочется самые плохие сценарии рассматривать, но без этого никак нельзя. Учитывая, как все напряжено, что вот только прошли переговоры, новое соглашение от 5 марта между Путиным и Эрдоганом. Тем не менее, каковы риски, велики ли они, на ваш взгляд, Саркис, что может произойти какая-то трагическая случайность в Сирии, где есть
или
и
провокация.
Турки, да, или провокация, где есть и авиация, где есть и тяжелая артиллерия, и самая разная техника, и системы залпового огня, и все прочее.
Гражданская война в Сирии все 9 лет ведется для контроля над Алеппо. Для контроля над одним единственным городом, а для того, чтобы вы его контролировали, вы должны контролировать трассы вокруг него. Эрдоган просто так оттуда не уйдет. Ему нужны гарантии того, что он участвует и контролирует эти коммуникации, эти потоки. Ему выгодно, чтобы Иран не получил выход в Средиземное море, точнее, чтобы получил, но через территорию Турции, чтобы контролировать эти коммуникации. Цивилизационно вся геополитика на Ближнем и Среднем Востоке последние 500 лет идет за направлено на попытку контролировать Восточное Средиземноморье. И вот если он заблокирует сирийский маршрут и завяжет на себя выход Ирана на Средиземное море, то тогда он рассчитывает на то, что он будет удерживать монополию. Но персы, ребята не слабые, высоко мотивированные. Сегодня буквально в турецкой прессе я прочитал о том, что они усиливают свою группировку в районе Саракиба, дополнительно перебрасывают туда войска. Поэтому персидский шах, мы будем говорить условно, немножко...
Ну, как-то вы, да,
образно,
прям.
Образно. Потому что персидский шах всегда пытался завоевать Грецию. Это многовековая мечта. Она продолжается уже несколько тысяч лет. А выход в Грецию — это выход, по сути, понятно куда. Это Кипр, это территория самой материковой Греции, и это выход к Италии. Поэтому мечта эта сохранится.
Мифы древней
Если...
Сирии, получается.
А риски какие-то... вот этих столкновений, то
да,
есть, в том числе между Россией и Турцией, если произойдет какая-то ошибка или какая-то провокация, или что-то
вот
пойдет
если,
не так.
Если вот в это турецко-российское уравнение не будет добавлен Иран и не будут учтены его интересы,
то риски высоки.
То риски более 90%. Mm-hmm. Что мы получим жесткое столкновение, мы получим новую волну мигрантов в Европу, и тем самым мы подыграем кому? Подыграем американцам. Потому что американцы очень хотят поссорить русских и с персами, и с турками.
Подождите, а стоит ли нам тогда ждать новых обвинений в наш же адрес от Европы, что это мы виноваты в новом миграционном кризисе в случае его возникновения?
Да дело не в объявлении того, кто виноват, кто не виноват. Вопрос просто в том, что мы готовы сегодня, мы как Российская Федерация, гарантировать долгосрочное соглашение. А долгосрочное соглашение возможно только тогда, когда интересы региональных игроков будут совмещены. Турки уже поняли после последней истории, что в одиночку им контролировать эту трассу никто не даст. Но одновременно и с русскими они не могут ее полноценно контролировать. Без персов ее контролировать невозможно. Поэтому, если это трехстороннее соглашение будет все-таки достигнуто и будут даны гарантии беспрепятственного транзита из Дамаска на Алеппо и из Алеппо на Латакию, то тогда есть возможность хоть как-то стабилизировать ситуацию. Потому что, ну давайте скажем откровенно, Эрдоган завязан на Европу. Вообще турецкая экономика, она зависит сильно от европейских инвестиций. Он бесконечно нагнетать в отношениях с Европой не сможет. Европе достаточно просто ввести финансовые санкции в отношении турецкой экономики, и лира грохнется. Турецкая экономика будет переживать очень серьезные, значит, потери. От этого. Она уже многое потеряла. И как вы думаете, как поведет себя потом турецкий электорат?
Не очень хорошо.
Да. Да.
Нелояльно.
Да.
Не отношение своему лидеру.
С трудом верится, что удастся договориться России, Турции, Ирану по поводу Сирии, по поводу контроля трасс и так далее, и так далее. Почему? Именно на долгий срок. Ну, потому что, ну, не верится
одно
мне, что...
Одно дело договоры в верхах, другое дело то, что происходит на земле.
Здесь есть только одно «но». Вот почему это, в каком случае это возможно?
Так.
Только в одном случае, если и Россия, и Турция перестанут оглядываться на американцев. Потому что у Ирана сегодня реально никакого желания оглядываться на американцев нет и не будет. Иранцев загнали в угол, особенно после убийства Сулеймани. И они будут везде на международной арене доказывать свое право на существование, на геополитическое влияние.
Ну, получается так, что если мы перестанем оглядываться на Соединенные Штаты, тогда Соединенные Штаты начинают влезать в эту ситуацию и тоже раскачивать эту ситуацию.
Давайте посмотрим,
Вашингтон не простит того, что его так отбросили и не обращает
внимания.
А что
реально может сделать сегодня Вашингтон? Ну, давайте просто посудим.
Ну, мы же видим это по Ирану, что может сделать Вашингтон. Вести Иран хоть и сильное государство, но экономика страны сейчас не в очень хорошем состоянии.
Так она
окружена санкциями со всех сторон.
Так они 40 лет находятся в этом состоянии, и они полностью сегодня адаптировались к этим санкциям. Наоборот, Иран превратился благодаря...
Ну как, банки не работают нормально, не функционируют. Валютная система тоже непонятно,
все
как функционирует. Партнеры компании, технологии тоже не поступают.
Все
это
так.
Тоже не очень приятно.
Все так, но внешнее давление укрепило исламский режим.
Непосредственно в Иране.
Именно, да. Если бы не было этого внешнего давления, я вас уверяю, там бы власть сменилась как минимум лет 10-15 назад.
Так.
Чем сильнее давят на персов, тем больше они мобилизуются. Вот если бы, наоборот, в отношении них действовали по-другому, открыли бы полностью границы, дали бы им возможность зарабатывать, чувствовать себя вольготно и в Европе, и в Америке, поверьте мне, они бы разложились, как и очень многие народы. Но, наоборот, зажав их, они дают им стимулы для развития. Да, не все в порядке внутри страны, экономика рушится, мы это все видим.
Ну, это получается, когда тебя бьют, это полезно. Ну, это же тоже не совсем так.
Вопрос состоит в том, что Иран заявляет о своем праве на независимую политику. Иран — это древняя цивилизация, которая живет по своим внутренним ритмам. Вы можете как угодно их зажимать, но они будут делать так, как они считают нужным все равно. Они будут использовать интересы внешних держав, сталкивать их между собой. Внешние державы на определенном этапе даже поверят в то, что они влияют на Иран. Но в итоге потом все это обрушится. То же самое и с Китаем, и с Индией. Американцы верят в то, что они влияют на Китай, но они не влияют на Китай. Они верят в то, что вот сейчас они индусам продадут огромную партию оружия, и индусы будут в их кармане. Значит, это тоже все самообман. Древние цивилизации живут по своим собственным ритмам. Для них 200-летняя история Америки — это пшик. Пришла Америка, завтра уйдет Америка, и будет другая держава. Они мыслят именно
будет
так.
Будет Великобритания.
Будут мыслить большими циклами, и в этом их сила. И нам в России тоже нужно мыслить большими циклами. Как минимум, потому
только
что...
давайте не будем жить под такими санкциями, мобилизоваться из-за трудностей.
А у нас очень мягкие санкции. Вы что, серьезно думаете, что против России кто-то ввел жесткие санкции?
Нет, еще нет.
Ну вот, я тоже так думаю.
Ну, все возможно.
Ну, и мы будем надеяться, что ситуация не будет ухудшаться. Да, и от сирийской ситуации в том числе это все будет зависеть. Саркис, спасибо большое. Саркис Цатурян, главный редактор информационного агентства «Реалист» на студии.
Компас. Ваш спутник в мире новостей.